А вы говорите, мили. Положить на мили с
прибором. Я его что?
Что мне мили?
Рекламирую.
Да думайте о
своей... К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый вечер, программа «Своя правда», и сегодня будем говорить об инициативе Константина Затулина, депутата Государственной Думы, которую он вчера высказал в нашем интервью. Он призвал вернуть смертную казнь за стрельбу, атаки в российских учебных заведениях. Вы помните, трагедия в Казани, трагедия в Перми была, и Затулин говорит, что вот за это... как раз-таки за преступление подобного рода, нужно возвращать смертную казнь. А, точнее, снимать с нее мораторий. Он говорит, что преступные деяния изуверов доказать легко, так как все они попадают в объективы камер видеонаблюдения. И, по сути, сами эти преступники не отнекиваются от преступления, а даже объясняют с охотой, почему они это сделали. На судебных процессах по таким делам могут присутствовать присяжные заседатели. Я предлагаю сейчас Константина Затулина послушать фрагмент как раз его выступления в нашей студии. Потом будем обсуждать с другими участниками программы.
Но для этого сам состав преступления должен быть прописан, безусловно, и такого рода поправки могли бы быть внесены, и господин Клишес вполне в состоянии сделать это и сам, вместе со своими коллегами. Он, в общем, не уставая трудиться на совершенствование нашей Конституции, хотя я далеко не всегда согласен с тем, что он утверждает. Например, когда он говорит о том, что наша Конституция не позволяет нам отменить мораторий на смертную казнь, и что для того, чтобы это сделать, необходимо принять новую Конституцию. Это вранье. В Конституции написано все ровно наоборот, что в исключительных случаях смертная казнь возможна, если обеспечен суд присяжных. Против суда присяжных никто не возражает, но я до сих пор уверен, что мы были бы правы, если бы ввели смертную казнь для изуверов-террористов, которые устраивают теракты в школах, детских садах, вузах против детей и молодежи, пойманы за руку. Какие тут судебные ошибки могут быть, если они на всех камерах видеослежения со своими бомбами, гранатами, оружием и так далее. А так мы им оставляем надежду на то, что они будут жить и дальше после всего совершенного.
Это Константин Затулин, зампред комитета Госдумы по делам СНГ. И смотрите, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, уже голосование есть, вы можете принимать в нем участие. Вы говорите, что, например, выбираете вариант «согласны с Затулиным, надо казнить за нападение на сады, школы, вузы». Это первый вариант. Второй вариант. Вы не совсем согласны. Надо вообще вернуть смертную казнь за тяжкие преступления. И третий вариант. Смертная казнь должна быть запрещена в любом случае. Должен действовать мораторий на смертную казнь, как это из 90-х годов у нас в законодательстве прописано. Сразу Алекс говорит, причина массовых расстрелов не в том, что наказание слабое, говорит Алекс, а никто не говорит, что причина массовых расстрелов в том, что наказание слабое. Причины там, конечно, разные, безусловно. И, к сожалению, при том, что в Уголовном кодексе масса наказаний за тяжкие преступления, этих преступлений, ну, они все равно есть. Может быть, их становится меньше, но они есть. Дело здесь не в этом, а дело принципиально, что должно ждать человека, который напал на детский сад, ворвался в школу, расстрелял детей, бросил бомбы и так далее. Вот. Считается, есть точки зрения, соответственно, что пожизненного наказания или принудительного лечения слишком мало. Это мало все равно. Этот человек продолжает жить в то время, когда другие, когда он убил ни в чем не повинных людей. Вот. И как раз Константин Затулин ровно об этом и говорит, что да, мораторий нужно снять, но частично. Нужно снять. Вы знаете высказывание, например, на этот счет также представителей Совета Федерации, которые занимаются конституционным законодательством. Они говорят, что это сложно, не нужно это трогать, потому что, да, там суд присяжных, плюс что делать с тем, что если произошла какая-то ошибка и так далее, и тому подобное. Это в целом про мораторий на смертную казнь как раз высказывается. Анатолий Белкин с нами, юрист-криминалист, специалист в области уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы. Анатолий Рафаэлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Рафаэлович, можно ли с юридической точки зрения снять мораторий, но не полностью?
Какой неожиданный вопрос. А как понимать, не полностью? Мы вас не больно зарежем?
Нет, ну как, вот мораторий на все сохраняется, кроме того, что если это какие-то террористические акты или вот нападение, массовое убийство и так далее.
Ну, да, это требует переработки Уголовного кодекса. Просто смертной казни должны подлежать не все преступления. Ведь, понимаете, с чего же, собственно говоря, все началось? Что в советское время смертная казнь была по огромному количеству статей, включая и хищение особо крупных размеров, и даже взяточничество, вот, и много других экономических преступлений. С моей точки зрения, это излишне. А вот убийство, зверское убийство, умышленное, с отягчающими обстоятельствами, терроризм, бандитизм, убийство нескольких человек, убийство с изнасилованием. Вот все эти насильственные преступления, на мой взгляд, очень даже должны караться смертной казнью. Угу. И все эти разговоры, а как же так, это негуманно. Да, негуманно, это очень негуманно. Но гуманность не должна быть избирательной. То есть где гуманность по отношению к потерпевшим, к их родственникам? Об этом же мы не говорим. То есть закон повернулся лицом к человеку. К какому человеку? А чем он повернулся к другому человеку? Это другой вопрос.
Анатолий Рафаилович, как раз с точки зрения того, что требуется для того, чтобы этот мораторий был снят. Потому что неоднократно высказываются представители парламента, которые говорят, давайте вернем, а другие говорят, слушайте, ну у нас, да, в общем, мораторий и все.
Конституционный суд еще берет на себя слишком много. Ведь Конституционный суд не является источником права. Он не может устанавливать закон, он может лишь высказывать мнение. То есть что-то исключать он может, а что-то устанавливать нет. Ну, с моей точки зрения, есть два пути. Возвращение смертной казни. Ну, помимо изменения Конституции, конечно. Но Конституция у нас так хитро прописана, что изменить ее весьма-весьма нелегко. Хотя я, с моей точки зрения, давным-давно назрел вопрос о том, чтобы ее изменить совсем, очень сильно изменить. Потому что она написана под 90-е годы, это совершенно ясно. Но есть и другие пути. Первый путь состоит в том, что Россия, как известно, подписала, Борис Николаевич подписал протокол номер 6 конвенции. Но Россия его не ратифицировала, между прочим.
Так.
А раз так, мы можем эту подпись и отозвать. Американцы себе позволяют и не такие вещи. И мы можем себе это позволить. Отозвать эту подпись. Это одна возможность. Другая возможность состоит в том, что, ну, не уверен, что на это пойдет наше руководство, можно объявить военное положение, наконец. А если объявлено военное положение, то Конституция перестает действовать.
Uh-huh.
Она приостанавливает свое действие. Между прочим, у нас объявлено военное положение в прифронтовых областях. Об этом тоже можно подумать. Я не знаю, честно говоря, так далеко мои познания. Тут же конституционное право поехало. Можно ли при этом приостановить действие Конституции в некоторых областях? Наверное, все-таки нет.
Uh-huh.
Объявлять военное положение во всей стране, на это наше руководство явно не хочет. Я понимаю это.
Анатолий Рафаилович, наши слушатели говорят, где смертная казнь привела к снижению преступности? Ну, то есть это не... Да.
О, а где она привела к повышению преступности?
Не знаю.
Это же, вы понимаете, в логике и психологии это называется ошибка выжившего.
Угу.
Когда нам говорят, что люди, дельфины дружелюбны по отношению к людям, они их подталкивают к берегу тонущих, мы при этом опираемся на свидетельства людей, которых они подталкивали к берегу. А были ли люди, которых подталкивали от берега? Об этом вообще никто не знает, потому что они уже ничего не скажут. Понимаете? Так же и здесь. То есть вот люди говорят, смертная казнь, введение смертной казни не снижает преступности. Это плохая идея, потому что это... Тут задача-то многофакторная. Здесь много воздействий. И нормального факторного анализа это, кстати, хороший вопрос. Я немножко этим занимался в первой части жизни.
Uh-huh.
Нормального факторного анализа этой проблемы никто ведь так и не провел. То есть идея состоит в том, что надо вычленить влияние именно смертной казни, помимо всех других сопутствующих факторов, влияние которых может гасить влияние введения или отмены смертной казни. Да, считается, что ужесточение наказание, в принципе, уголовного, не снижает преступность. А есть и противоположное мнение. И то, и другое недоказуемо в связи с тем, что нормального сложного математического анализа проблемы не проводил.
Ну, то есть страны, в которых действует смертная казнь, они руководствуются чем? Что смертная казнь снижает количество преступлений? Или просто там решили, что
они
за определенный род...
Принципом,
да.
Принципом возмездия.
Возмездие, понятно.
И я, честно говоря, поддерживаю. И мы видим, что среди этих стран, между прочим, Япония, Индия, между прочим, которая, хотя и такая миролюбивая страна, но про Китай я вообще молчу, Соединенные Штаты Америки, причем, что интересно, обратите внимание, ведь в Соединенных Штатах Америки смертная казнь входит в введение законодательства не федерального, а штатов.
Да.
То есть есть штаты, в которых смертная казнь есть штаты, в которых смертная казнь нет. Почему они друг друга не уговаривают? Чего они лезут уговаривать нас?
Возникает другой момент, Анатолий Рафаилович. Фактор суда присяжных.
Я противник суда присяжных принципиально.
Почему?
Потому что это суд толпы, который судит не по фактам, а по эмоциям. Когда нам говорят, что суд присяжных повышает процент оправдательных приговоров, вы мне сейчас это скажете, а я вам скажу, а что, общество заинтересовано в оправдательных приговорах? Нет. Может быть, оно заинтересовано в обвинительных приговорах? Тоже нет.
Общество считает, что слишком много...
Оно заинтересовано в справедливых приговорах.
Вот, потому что очень много обвинительных приговоров выносит нынешняя система правосудия.
Что значит «очень много»? Надо говорить не об общем количестве, а о количестве несправедливых приговоров. Если вы посмотрите отмену приговоров в апелляционной инстанции, оправдательные приговоры суда присяжных отменяются практически все.
То есть сама судебная система...
Да просто суд присяжных – это фикция, это не суд. Вот смотрите, суд присяжных возник в определенной форме еще в Древней Греции, в Афинах. Так. Что мы знаем про афинский суд присяжных? Мы знаем про него только один факт, что он осудил на казнь Сократа.
Угу.
Правда хорошая? Приятная такая, приятные сведения. Кстати, не только его. Ну, имеется в виду Гелея, не Ареопага, а именно Гелея, суд присяжных. Да, вот так вот. То есть я, честно говоря, и студентам говорю, ребята, суд присяжных – это, скажем так, подмена суда по закону на суд по понятиям.
А судебные ошибки, что с ними делать?
О, отличный вопрос, прекрасный. У нас есть время, чтобы я на него ответил?
Да, конечно, 2 минуты.
2 минуты, ну хорошо. Вот нам говорят, что человека приговорили к смертной казни. Привели в исполнение. Через 20 лет выяснилось, что он был невиновен. Может такое быть? Может.
Так.
Кстати, в суде присяжных тоже может быть. И вопрос о том, где больше судебных ошибок, толком не исследован. Очень хорошо. Давайте отменим смертную казнь, чтобы избежать такие ошибки. Отлично. Теперь я говорю, вот у меня сегодня в ленте новостей ДТП. Одна машина врезалась в другую, погибло 8 человек. Не одна, не один человек, 8.
Так.
8. Это ошибка дорожного движения, верно? Давайте запретим дорожное движение. Ведь люди гибнут. Как идея? А вот другое сообщение. Человек пришел удалять зуб, у него оказался...
Аллергия на лидокаин, понятно.
Произвели укол ему, с ним случился анафилаксия, его не спасли. И врач не виноват. Он его спросил, у вас нет аллергии? Я не знаю. Нет у меня аллергии, как он сказал. Все. Ну, получается, сам виноват. Давайте запретим анестезию. Какая идея, правда? Ведь это врачебная ошибка.
Ну, считается, просто здесь проблема еще, в общем, недоверие судебной системе. Вот в чем дело.
К врачебной системе еще какое недоверие? Всевозможные бабки все время распространяют. Врачи, они нас только зарезать готовы. С врачами-то сталкивается каждый, в отличие от судебной системы, верно?
Понятно.
Так вот, я подвожу вас к выводу.
Да.
И пусть радиослушателям это будет интересно. Одна жизнь – это ошибка. В масштабах страны – это не ошибка. Это статистика, к сожалению. И, конечно, надо бороться за то, чтобы судебных ошибок было как можно меньше. Верно. В тех же штатах, чтобы вы знали, знаете, какой средний срок исполнения смертного приговора?
Вот 15 лет, по-моему.
13 лет. И за это время 3 раза проверяют. Да что там 3? 5 раз проверяют. И помилование, и то, и все. Все трясут, все проверяют. Ошибки, тем не менее, возможны. Ну, вспомним хотя бы несчастного Ванцетти. Сакко-то, похоже, был виновен, но Ванцетти вообще ни при чем. И его присяжные осудили, кстати. И он не виновен. И таких примеров много. Понятно. Так вот, мы должны бороться за снижение количества ошибок. Это верно. Но вот есть такая дисциплина, теория надежности. Она говорит, что ошибки до нуля свести все равно нельзя. Вообще. Никогда. Mm-hmm. То есть можно их сделать малыми, совсем малыми, но исключить принципиальную возможность ошибки невозможно. Так же и с дорожным движением. Мы можем бороться за то, чтобы люди соблюдали правила. Не садились пьяными за руль. Техническое состояние автомобиля проверяли. Обновляли разметку на дорогах. Это снизит количество ДТП, но не до нуля. Понимаете?
Ну, это как из истории...
Это и есть статистика. Смертная казнь, в нее заложено определенное количество ошибок. И вот это определенное количество надо уменьшать. Но до теоретически абсолютного нуля его свести нельзя.
Все. Спасибо большое, Анатолий Рафаилович. Принято. Благодарю вас. Анатолий Белкин был с нами. Юрист-криминалист, специалист в области уголовно-процессуального права, криминалистики, судебной экспертизы. Несколько ваших сообщений. Убивать безнравственно. Значит, Иисус никого не убивал, не учил этому. Кому служат эти... Боже, понятно, все. Сплошная демагогия. А у них там негр Сократ повесили. Профессиональный советский самый лучший в мире суд. Казнил несколько людей вместо Чикатило, говорит слушатель. В британской правосудии суд присяжных не то же самое, что в США. Там присяжные оценивают только доказательства, говорит мастер. Когда вынесут смертный приговор, это 1000 раз перепроверят, я думаю, говорит 279. Он же говорит, у нас в Белоруссии смертная казнь есть, тяжких преступлений практически нет. Говорит слушатель. Ну, из ваших сообщений я делаю выводы такие, что смертная казнь, снятие моратория на смертную казнь опасны тем, что этим начнут пользоваться для сведения счетов. То есть не так страшно, наверное, сейчас кому-то сидеть в тюрьме, как будет страшно кому-то угодить в тюрьму или под суд в контексте того, что снят мораторий со смертной казни. Вот как-то так люди рассуждают. Георгий Таракопов с нами, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнер. Георгий Ирванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Георгий Ирванович, из разговора с нашими слушателями и их сообщений я делаю выводы, что люди говорят, снятие моратория даже частично на смертную казнь чреват тем, что будет очень много всяких ошибок, а может быть даже намеренных приговоров.
Ну, вы знаете, нужно прежде всего подумать, санкции каких статей должны предусматриваться, по которым будет возможность применения смертной казни. Конечно, если мы говорим о бытовых убийствах и так далее, я тоже думаю, что это не повлечет ничего особого. Но в том положении, в котором сегодня находится наша страна, я хотел бы отметить, что согласно протоколу, подписанному и требованиям Венской конвенции, смертная казнь может применяться государством, подписавшим этот протокол, в случае, если оно находится в состоянии войны, либо угрозы войны. Ну, наверное, глупо было бы отрицать, что мы находимся именно вот где-то между этими положениями. Поэтому я считаю, что за такие преступления, как терроризм, наверное, было бы правильно применять смертную казнь. Почему? Знаете, вот мы говорим о гуманизации законодательства, мы говорим о том, что снизит это что-то или не снизит. Но, слушайте, если мы возьмем Уголовный кодекс и почитаем, там черным по белому написано, что уголовное наказание в том числе применяется ради торжества социальной справедливости. А вот, скажем, все те, кто против, когда террорист взрывает детский сад, когда происходят террористические акты, в результате него гибнут дети в школе, а вот те, кто против, что они могут вообще сказать о социальной справедливости? Я думаю, абсолютно ничего. Поэтому помимо там возмещение ущерба потерпевшим и так далее, нужно думать и о социальной справедливости. А вот менталитет нашего народа таков, что если сделать ему очень больно, причинить ему, ну, просто нестерпимую боль, нестерпимую потерю, когда речь идет о жизни детей, а, извините меня, в том числе и о расстреле военнопленных. Да у кого должен повернуться язык говорить о том, что их надо судить? Может, еще им как Бревику кофе термометром мерить, чтобы язык не обожгли? Поэтому я считаю, что смертная казнь имеет право на существование только по определенным статьям. Это во-первых. Во-вторых, Если в обществе поднимается такая вот волна различных мнений, ну, вы знаете, я не исключаю, что, а возможно, нужен мораторий, не мораторий, а референдум провести по этому вопросу и выяснить, как думает большинство населения страны. Извините, мы народ этой страны, имеем право голоса. А то, что касается международных договоров, ну, здесь не секрет, что Россия вышла из Европейской конвенции. Этой конституция предусматривает смертную казнь, а Венская конвенция допускает ее применение в случае войны или близкого к этому состояния государства. Поэтому я считаю, что если большинство народа нашей страны решит, что смертная казнь за определенные особо тяжкие преступления нужна, то значит она имеет право на...
Но смотрите, Георгий Рубенович, сразу люди приводят в пример всякие детали, говоря о том, как это может, значит, быть. Вот недавний случай. Первый Восточный окружной военный суд в Красноярском крае вынес приговор по делу трех школьников из Канска, которых ФСБ обвинило в подготовке взрыва в зданиях полиции и спецслужбы. Это случилось после того, как подростков нашли чат с перепиской, где они обсуждали планы подрыва зданий ФСБ в компьютерной игре Майнкрафт. Там на 5 лет в колонию.
Да. Во-первых, если это подростки, смертная казнь не применяется. Во-вторых, любой суд при вынесении приговора должен учитывать кучу смягчающих вину обстоятельств. И этого никто не отрицает. А малолетний возраст является таким, закон ограничивает применение смертной казни в отношении несовершеннолетних. Поэтому тут говорить на эту тему дальше уже смысла никакого нет. Их не казнили бы. Но это не говорит о том, что они не должны нести заслуженного и адекватного наказания. Кроме того, хотя я не любитель суда присяжных, потому что, ну, по разным обстоятельствам это долго объяснять и говорить. Почему? Потому что я, например, считаю, что если даже суд присяжных признал виновным человека, а суд присяжных не приговаривает к расстрелу. Суд присяжным либо признает человека виновным, либо не признает. А само наказание назначает судья, который председательствует в этом процессе. Для того, чтобы исключить какие-либо ошибки, в наше время очень много способов. Вы знаете, есть огромное количество литературы, которая говорит как раз о способах влияния участников уголовного процесса, в данном случае я имею в виду судей и прокуроров, на формирование мнения присяжных. Да, и по этому поводу, к сожалению, это не проходит, потому что Верховный суд не читает. У меня было на практике, когда мы делали экспертизу всему судебному заседанию, протоколу судебного заседания, и говорили, что та или иная фраза, она содержит в себе элементы влияния на присяжных заседателей. Я вам больше скажу. Вот вы знаете, если адвокат в процессе с присяжными что-то сделает не то, Господи ты, Боже мой, сразу в палату пишутся письма, представления, чтобы его наказали и так далее. А я знаю процессы, где, скажем, прокурор может встать и сказать, да, что, уважаемые присяжные, нам предстоит допрос свидетеля, но этого свидетеля мы привлекаем к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Что делает судья? Судья говорит: уважаемые присяжные, вы этого внимания не берите. Прокурор, вы не должны были этого говорить. И все. Это государственный обвинитель в форме, с погонами, с большими звездочками. И в силу своей компетентности он не может не знать, что он просто оказывает психологическое и психическое воздействие на присяжных.
Но с другой стороны, вот когда один... Да, после...
После вот такой вот экспертизы, если будет установлено, что на присяжных не было оказано давление во время их работы и их выводов о виновности или невиновности, вот тогда может наступить тот этап, который может привести к исполнению этого приговора.
Понятно. Спасибо большое, Георгий Рубенович. Благодарю вас. Георгий Таракопов был с нами, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнера. Давайте новости послушаем. Ваши смски вижу, все зачитаю после новостей и несколько звонков тоже приму.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
17.35 в столице, программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем говорить про смертную казнь, про то, снимать мораторий, не снимать мораторий, за что снимать мораторий полностью или не полностью, за что вводить смертную казнь. Напоминаю, что Константин Затулин, депутат Государственной Думы, вчера в нашем эфире говорит, что хорошо бы снять мораторий на смертную казнь как раз в качестве высшей меры наказания за стрельбу в учебных заведениях. Школы, сады, вузы, где гибнут дети и молодые люди. Сейчас выступали два юриста, господин Белкин и Тракопов. Они высказывали свою точку зрения. Я, как и обещала, готова выслушать вашу. И в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, там тоже есть голосование, в котором вы можете принять участие. В конце программы подведу его. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
В нашей стране самая страшная проблема – это судебная система.
Так.
Нас уговорили в том, что она независимая. Нас уговорили в этом, как вы считаете? Или это правда?
Кого уговорили? От кого зависимая?
Граждан России уговорили в том, что наша судебная система зависимая.
Ну, смотрите, мораторий на смертную казнь вводили, признавая, что какая-то несовершенная судебная система. По-моему, там был несколько другой аргумент. В том числе, чтобы нам попасть в Совет Европы, например.
Вы понимаете, чтобы в нашей стране была справедливость, нужно делать так, чтобы наша судебная система была независимой от руководства политического. Понимаете, а мы мучаемся от того, что наше руководство политическое держит в зависимости судебную систему.
В других странах вы говорите про вероятность или преднамеренность судебной ошибки, или преднамеренного вынесения приговора о смертной казни в качестве политической борьбы. Вы об этом?
Нет.
А о чем?
Я хочу сказать так, что обычный гражданин будет доверять своей системе после того, как он будет доверять своему руководству. Понимаете?
Это очень сложно, простите, пожалуйста. Это то же самое можно сказать про медицину. Мы будем доверять медицине после того, как мы будем доверять нашему политическому руководству. Но есть люди, которые, в принципе, никому не доверяют, даже сами себе. Но есть факт совершенных преступлений. В школу ворвался, в институт ворвался, где-то еще бомбу заложил, дети погибли, с ножом набросился на детей. Вспомните, была история ужасная абсолютно. Вот. А потом говорят, а почему этот человек должен жить? Там нужен это как желание смертной казни для вурдалаков, это, соответственно, желание акта возмездия. Вот возмездие оно должно быть. Потому что вспомните, что по ряду преступлений иногда случается, что люди, которые осуждены там, за тяжкие преступления и так далее, каким-то образом они оказываются мертвыми. И иногда возникает ситуация, понимаете, что вот кто-то ищет, кому-то нужен акт возмездия. Понимаете? Кому-то он нужен. Поэтому вспомните отношение к Виталию Калоеву после чудовищной авиакатастрофы. Там не было никакого теракта, там была ошибка. Вот, погибли дети. И у него была потребность в акте возмездия. От государства он этого не получил. Он потом, честно, готов был к тому, к суду и так далее и тому подобное. Вот, просто привожу пример. Там речь что идет? О доверии государству, к своему, не к своему, к какому. Мы говорим про то, что в обществе есть некая потребность в справедливости, там, в правде и так далее. Есть, с другой стороны, государство, которое говорит, что мы вот за справедливость, но без смертной казни. Вот есть максимум пожизненное или пожизненное лечение. Например, ну если он больной на голову, этот человек, который пришел, этих детей перестрелял. Вот что мы еще можем? У нас законодательство такое. Менять мы его не можем. И на это люди говорят, что а почему не можете? Другие говорят, ни в коем случае не меняйте. Потому иначе здесь, значит, будут не там всяких педофилов и террористов сажать, а будут сажать каких-то политических оппонентов. Ну, так логика у некоторых работает. 7373948. Давайте вас послушаем еще. Здрасте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте, пожалуйста.
Город,
да.
Москва.
Да.
Значит, что я хочу сказать. Смертная казнь существует не столько для наказанных, сколько для остального общества. То есть она служит остальному обществу сигналом к тому, что если совершите преступление, ну, я не знаю, будете там на улице детей стрелять, угу, то мы вас к казним. И это, вот это, удерживает многих людей от совершения преступлений.
Не думаю, что удерживает.
Ну, в том числе, конечно, не только это, но и это тоже удерживает.
Террористы, у них же, подождите, пожалуйста, ну вот у террористов у них абсолютно переформатированные мозги. Именно люди, которые массовое убийство совершают именно как теракт. Более того, вспомните смертников, которые взрывались. Вот даже если бы они не взрывали, но их же акт самопожертвования во имя там чего-то, вот у них так. Их смертью не напугаешь.
Да.
У них мозги другие.
Подождите, вы мне приводите частный случай и говорите, что на основе частного случая надо и для всех остальных случаев отменить. Я с этим не могу согласиться. Это первое. Второе, возвращаясь к первому моему тезису,
да.
Если мы скажем людям, что вы можете ходить, стрелять детей там на острове, как вот Брейвик, или там людей каких-то, значит, и мы вам дадим трехместную камеру, выбор сорта кофе, три блюда на обед, и будете жить припеваючи. Думаю, что это людей как раз не будет останавливать от преступлений. А если люди будут знать, что их...
Что?
Казнят.
Вы рассуждаете, опять же, вы рассуждаете как человек. Я понимаю вашу точку зрения и принимаю ее, но вы меня упрекаете в том, что я привожу некие частные случаи, но, понимаете, статистика тоже состоит из частных случаев. Еще раз, люди, которые идут на массовые убийства, не на бытовые убийства, не на убийства в целях самообороны, там вообще другая история, а на массовые убийства, дабы посеять ужас и кошмар, у них мозги по-другому работают. Они идут на преступление, думая, что что. А вот я сейчас сделаю, но меня не посадят. Понимаете? Но там, там вообще-то манифест в голове, все что угодно. Там право-слево перепутано, если уж совсем упрощать. Поэтому может ли это остановить? Вот есть там большие сроки за убийство, например. Есть, в принципе, тюрьма. Она многих останавливает от того, чтобы не совершать какие-то преступления. Вот по факту. Ну, действительно. Просто, правда, мы же не знаем статистики, скольких остановило такое преступление, а скольких оно, наоборот, не остановило. Вот хорошо бы иметь такую статистику. Такая логика, может быть, действительно работает, но в условиях, когда у человека абсолютно, как бы, ну, здравый рассудок. Я еще могу понять, понимаете, когда вы говорите, что, ну, вот вопрос, человека, который организует террористический акт, например, организатор или массовое убийство, да, вот его может остановить угроза смертной казни как организатора, а не как исполнителя, от того, чтобы планировать это преступление? Потому что говорят, ну, до меня что же доберутся? Потому что обычно в качестве исполнителя используют, вот, особенно если какие-то идейные преступления, используют людей с очень гибкой, мягко говоря, психикой, которых можно переформатировать, зазомбировать и так далее. У них по-другому все работает. А вот эти люди. Игорь Семеновский с нами, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета финансового университета при правительстве. Игорь Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день еще раз.
С вашей точки зрения, общественный запрос на акт возмездия в виде смертной казни за тяжкие преступления, он присутствует или нет?
Ну, безусловно, поскольку в обществе такая дискуссия, она уже идет не один год, то такой запрос присутствует. И стороны в данном противоборстве, они делятся, ну, примерно... какие-то достаточно крупные блоки, да, и мы увидим, что они представлены и в лице каких-то, ну, передовых политиков, деятелей государственных, общественных, да, начиная от Дмитрия Медведева, там, Константина Затулина и, допустим, их оппонентов в лице, там, Константина Клишица, Андрея Клишица или, например, Валерия Зорькина, председателя Конституционного суда.
Да.
Поэтому мы видим, что здесь достаточно вот и Совет Федерации, Конституционный суд с одной стороны, и Совет Безопасности, и депутатский корпус с другой стороны, и это вершина айсберга. И, безусловно, там и на кухнях, и в юридических факультетах и в разных местах, безусловно, эти вещи все они обсуждают.
С политической точки зрения, все-таки какие риски существуют для государства, если оно взвешивает, вот снимать мораторий или не снимать?
Ну, я бы сказал, такие есть этико-политические, есть чисто политические. Вот если взять глубинно-политические, то, по сути, это ящик Пандоры. Да, потому что в настоящее время Уголовный кодекс у нас допускает смертную казнь только по 5, на самом деле, преступлениям и убийства. И, допустим, входит в них только убийство при отягчающих обстоятельствах, посягательство на жизнь гос- или общественного деятеля, геноцид и сотрудника правоохранительного органа. Да, вот, по сути, все другие составы преступления не предусматривают такого вида наказания, как смертная казнь.
Угу.
В случае, если мы, допустим, откроем этот ящик Пандоры и решение Конституционного суда, которому ведет запрет, да, в начале 99-го года, а потом 2009 года, будет отменено, да, и таким образом мы вернемся к обычному действующему законодательству, где у нас эти все нормы прописаны, начиная от Конституции и заканчивая Уголовно-исполнительным кодексом, да, то в таком случае не исключено, что вот эти составы, попытки будут расширяться. Да, и не 5 составов у нас будет в Уголовном кодексе предусмотреть смертную казнь, а гораздо больше. Ну, соответственно, гуманизма здесь будет меньше.
Угу. Игорь Дмитриевич, мораторий вводился в том числе по политическим причинам. Не было такого, что у нас несовершенная судебная система, поэтому мы мораторий вводим. А в данном случае отмена тоже лежит в политической плоскости или все-таки сейчас это в большей степени юридический вопрос, потому что нет общего доверия судебной системе, может быть, даже и среди тех людей, которые отвечают как раз за какие-то внесения каких-то поправок, ну и вообще участвуют вот именно в законодательной деятельности.
Угу. Ну, дело, я бы вот как сказал юрист, да, практикующий, что здесь дело не в судебной системе, поскольку вот и коллеги предыдущие, кто сказал, угу. Да, все-таки дело касается суда присяжных, перед которым ставятся вопросы, а вопросы приговоров, квалификации дела, все это остается за судом, за специалистами в области права и юриспруденции. Вот. И, конечно, это больше политическая плоскость рассмотрения вопроса и определенное, ну, так сказать, общественное настроение и улавливание, да, и мы понимаем, что часть политиков в том числе на этих настроениях играют, а часть, наоборот, играет на более гуманных настроениях. Угу. И, конечно, сыграло роль свою то, что Россия вышла из Совета Европы и из Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая как раз-таки и была обоснованием для того, чтобы в России ввести мораторий на смертную казнь. Да, но вот с выходом из этого, из этих ряда, из этих документов, мы как раз-таки и снова оживили дискуссию о том, нужно ли в России вводить смертную казнь или не нужно.
Запрос на справедливость. Почему он существует именно в плоскости того, что снимать мораторий на смертную казнь?
Ну, запрос на справедливость, он вечен, да, и вот правильно, что мы говорим, бывают приговоры такие, бывают такие, должны быть справедливыми. И понятие справедливости, безусловно, оно достаточно широкое, и найти консенсус в обществе, которое представлено различными социальными группами, да, одни следователи, другие адвокаты, одни спортсмены, другие юристы, одни, и понимаете, да, то, что выбрать консенсус в этом состоит самый сложный, наверное, социальный процесс, который нам вообще можно как-то сделать, найти баланс, в том числе и в Конституции, да, которая, с одной стороны, говорит в 20-й статье, что право на жизнь, а в части 2 20 статьи она говорит, что в исключительных случаях можно и смертную казнь. Ну и что говорить, если о судебных ошибках, если в судебной системе, то вот наш Уголовно-исполнительный кодекс говорит о том, что даже если человек приговорен к смертной казни, во-первых, у него есть право на ходатайство о помиловании к президенту, и даже если человек, приговоренный к смертной казни, не подает это ходатайство о помиловании, это дело проверяется, рассматривается с участием Верховного суда, Генеральной прокуратуры, и затем отправляется президенту на конечное решение, которое в конце концов своим решением может отменить смертную казнь. Поэтому процедура, она сложная, она достаточно объемная, обширная и долгая, и исключать здесь какой-то риск ошибки, конечно, нельзя, но она очень маловероятна. Но, с другой стороны, конечно, принцип гуманизма, да, и здесь это именно сам принцип. Да-да, нет-нет, то есть как лучше нам оправдать там 100 невиновных или казнить одного невиновного.
Ну да, и плюс здесь принцип гуманизма, действительно, смертная казнь или пожизненное заключение? Вот что гуманнее, здесь же в этой плоскости тоже можно рассуждать.
Безусловно, и по большинству составов Уголовного кодекса, да, их 300 с лишним, именно пожизненное заключение является высшей мерой наказания. Да, и, как я уже сказал, только за 5 составов преступления у нас предусмотрена смертная казнь.
Понятно.
Вот это и отображение баланса и расположение сил.
Угу. Спасибо большое, Игорь Дмитриевич, благодарю вас. Игорь Семеновский был с нами, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета финансового университета при правительстве. Давайте голосование онлайн устроим сейчас, помимо того, что у нас есть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», потому что здесь два тезиса, которые я вижу из ваших сообщений. Все прочитать не могу, эфира не хватит. Значит, с одной стороны, говорят, что нам нужна справедливость и сразу, а вот если бы там с кем-то из ваших родственников, то вот как бы вы заговорили? Понятно. Тогда давайте так. Вот два тезиса. Судебная система и запрос на справедливость. Хорошо. Первое голосование. Вы доверяете судебной системе? 134-21-35. Да, доверяете судебной системе, действительно, 134-21-35. 134-21-36. Вы ни в коем случае не доверяете судебной системе вообще в России, я имею в виду. 134-21-36. Первое голосование пошло, а второе запущу после него. 7373-94-8. Давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло. Алло.
Ну, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ну, я, в принципе, за смертную казнь, за тяжкие, особо тяжкие преступления, потому что, ну, скажем, методом политической борьбы данные составы преступлений не являются. То есть, если у кого-то метод политической борьбы расстреливать детей в детском садике, то тогда вполне себе пригодно и его расстрелять или на электрическом стуле там сжечь. Это нормально. Ну, проверяется у нас смертная казнь тоже довольно жестко по УПК. Действительно, там президент участвует, и Конституционный суд, и Генеральная прокуратура. Поэтому, но ошибка, да, вряд ли она исключена. То есть там должны быть железные доказательства, чтобы привлечь именно к высшей мере. Ну и последнее, то, что, смотрите, из всех стрелявших, а сколько человек осталось живых, по факту?
Стрелявших вы имеете в виду где?
Ну, в детских садиках. Они или кончают собой?
Ну, нет, там один точно на принудительном, а второго, по-моему, ну, вынесли один, какой-то приговор.
А сколько их было? Большую часть либо застрелили при задержании, либо они покончили с собой. Поэтому не сказать, что там много сильно будет заседаний.
Понятно. 7373948, телефон прямой эфир. Спасибо большое. 7373948 по коду 8495. Так, не доверяю судебной системе. Зафрату нет оснований не доверять сотруднику ГИБДД, говорит Вадим. Смертная казнь должна быть а, за терроризм, б, за педофилию и... Ну ладно, 38, что, не включенный поворотник. Вот это, ну как, что вы тут говорите? Не включенный поворотник. Я понимаю, это шутка юмора такая, за 300 немножечко. Но давайте все-таки не смешивать. Мы про серьезные дела говорим, а не про поворотники. А, так, кого? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид, пожалуйста.
Ну, вы знаете, во-первых, смертная казнь не имеет никакого отношения к справедливости. Это надо четко понимать. Это не справедливость, это возмездие. Это разные вещи совершенно. Потому что по такой логике насильников должны тоже насиловать. А если ты человеку выткнул глаз, то и тебе должны выткнуть глаз. Это
закон Хаммурапи какие-то, да?
Ну, практически, ага. Да. Это бред, это несправедливость, это возмездие. Это надо четко сказать. Да, понятно.
Ну, месть, это месть, да, почему месть? Да. Месть.
Ну так, давайте так говорить, что мы хотим месть. Ну, тогда надо вести веселую смертную казнь, хотя бы забивание камня.
Ну, не надо, ну что вы такое? Это вы, ну, как говорите, как шоу вместе, какое-то.
Да? Ну, так мы же этого и хотим, понимаете, в этом смысл, потому что... ну, иначе непонятно. Это первое. Второе, смотрите, насчет того, доверяем ли мы там системе судебной или не доверяем. Ну, мы, наверное, ей не можем не доверять в каких-то там административно-правовых вопросах, особенно там в бизнес-вопросах, но такие дела, они штучные, это же редкость. И вопрос в том, что давно придумано уже в других странах, что смертная казнь просто это наказание, которое исполняется с отсрочкой. И в таком случае ошибки судебные, они сводятся к минимуму. Могут ли они быть? Ну да, они могут быть. А если человека посадят на пожизненное, и он отсидит, скажем, 40 лет, вот как в США недавно был случай, человек вышел через 43 года. Ну, сильно ли ему лучше? Ну, что-то я сомневаюсь, честно говоря. Поэтому вопрос такой.
Нет,
поэтому...
здесь же сильно лучше нет, здесь же про сам факт, жив остался или нет. Качество жизни – это уже второй вопрос.
Вы знаете, вот у меня очень много знакомых, которые отбывали наказания, и большие срока, там, по 15 лет и так далее. И вот я вас уверяю, что отсидев 43 года, если вы у этого человека спросите, насколько ему хорошо то, что он жив остался...
Ну, понятно.
Ну, это большой вопрос, понимаете? Может и проще тогда так, раз уж все равно ошибка, может проще, как бы, да. Поэтому, знаете, все это очень настолько вопрос такой болезненный, и, опять же, вот список преступлений, за которые это предполагается вводить там... Потому что те же, допустим, террористы, которые там штурмуют школы, да, например, там и так далее, там среди них тоже есть те, кто убивает, те, кто не убивает. А вот водители, которые, помните, в Норд-Осте, они приехали на «Газели», там был какой-то водитель, который их вез. Вот его тоже надо расстрелять. Ну вот, то есть, понимаете, всех убить, это, конечно, прикольно, наверное, но все-таки надо быть поосторожнее с такими вещами.
Ну вот, вопрос, конечно. Знаете, вопросов все равно больше. То есть справедливости хочется? Да, хочется. А потом как за детали выходят, и все. Итог голосования, смотрите, 18% говорят, что доверяют судебной системе. 18% пишу, доверяют. 18%. Не доверяют 82%. Теперь следующий вопрос. Вы за смертную казнь? Просто вот. 134-21-35%. Вы за смертную казнь? 134-21-35%. Вы против смертной казни? 134-21-35%. 36. Вот следом за этим голосованием. Еще раз, вы за смертную казнь 134, 21, 35. Вы против смертной казни 134, 21, 36. Может, включим гуманизм и осужденному дадим выбор после приговора, казнь или пожизненно, Руслан Николаевич говорит. А зачем? Ну, не очень понятно, зачем давать такой выбор. Понимаете? Или вы как говорите, это из серии, вот ты хочешь за там что-то мелкое, какое-нибудь хулиганство исправительной работы или отсидеть административный арест? Он говорит, я лучше на воздухе барьеры, эти бордюры покрашу. Вот, они будут 15 суток в камере сидеть. Ну, примерно из этой серии, правда? Вот. А, так, даже если пару невиновных казнят, ничего страшного, издержки производства, говорит Лысов Эдуард. Четвертовать медленно казнь, это слишком сладко для них, говорит шеф-комендор. Мы сейчас не про то, как казнить, понимаете? А то мы, вот, может быть, про это как раз ящик Пандоры и говорят, понимаете, вот что там на самом деле. Вот, палками забивать, камнями забивать, там, вешать или что, публично вешать, тайно вешать, ну, как угодно. Вот, здесь про сам факт снятия моратория со смертной казни. Всю жестокость оправдывают защитой детей. Начинали защиты детей от вредного контента, сейчас дошли до смертной казни за нападение на садике школы. Все по шаблону, говорит Сергей. Сергей, ну люди, которые теряют детей в таких ситуациях, понимаете, они хотят возмездия. Может быть, не все, не знаю. Вот, но есть люди точно совершенно, которые хотят, чтобы вот этот человек, который забрал их ребенка, лишил их жизни, они хотят, чтобы он страдал. Вот. Но страдание в чем заключается? Страдал, осознавая, что, вот опять же, принудительное лечение, если он признается невменяемым, это страдание для него вот всю жизнь, а может, кстати, не всю жизнь сидеть в этой в психиатрической клинике. Вспомните женщину, которая около метро Октябрьское поле ходила и размахивала головой, отрезанной головой ребенка. В каком году это было? В году в 10-11. Ну, и здесь ее подержали в больничке, потом отпустили к себе на родину, а там, по-моему, она и не сидит нигде. Вот. 7373-94-8, это телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Олег.
Пожалуйста,
Далек. Я против смертной казни. Я считаю, что это слишком легкое наказание для человека. Осуществится что-то жестокое. Человек должен здесь на земле мучиться и мечтать о смерти. А мучиться он должен долго, лет 20. Я не знаю, там, найти способ какой-нибудь. Это возможно, там, я не знаю, выколоть глаза, проткнуть уши, закрыть его в камеру 3x3. Пускай он там живет и мечтает о смерти. А это слишком легко. Поэтому люди, вот, которые его совершают, какое-нибудь жестокое преступление, типа как вот детей расстреливают в школе, а потом застреливаются, и все, и больше ничего, его сына не там. Поэтому смертная казнь не нужна в том виде, которое предлагается. Ну, это по моему разумению.
Но это вы говорите, да, я поняла, в том виде, но в каком? Несколько статей, и мы пока говорим про снятие моратория. То есть сейчас мы с вами все равно исходим из точки... Весь разговор сводится даже не к юридической в большей степени составляющей, а к моральной. А что для преступника хуже? Сидеть всю жизнь, ну или какой-то большой срок сидеть, например, да, а быть застреленным на месте в ходе, например, штурма, или же он сам убился, вот, или же, соответственно, посадить его на электрический стул, там, убить, неважно как. Вот исходит все равно из этого, а что ему будет хуже, как ему будет хуже? Вот. То есть уже аспект того, остановит это кого-то, не остановит это кого-то, это вот, видимо, уже дело десятое. Итоги голосования по поводу смертной казни. А вот здесь, кстати, интересно. Напомню, что доверяют судебной системе 18%, не доверяют 82%. И тут же 47% высказываются за смертную казнь, за снятие моратория, и 53% высказываются против снятия моратория. Вот. Ну, интересно, кстати, получается. То есть практически 50-50. Но судебной системе при этом не доверяют больше, чем тех людей, которые, соответственно, за смертную казнь. Нет аналогии. Я, честно говоря, действительно думала, что получится, что люди не доверяют, но они в большей степени за смертную казнь. Видите, 50-50 получилось. Итоги голосования в телеграм-канале в нашем радио «Говорит МСК», что здесь получается. 40% согласны с Затулиным, надо казнить за нападение на сады школы вуза. 34% не совсем согласны, надо вообще вернуть смертную казнь за тяжкие преступления. 26% говорят, что мораторий нужно на смертную казнь сохранять, не нужно ее никуда возвращать. Всем спасибо большое за дискуссию. Что-то мне подсказывает, что к ней мы еще вернемся и не раз. Информационный выпуск. Потом Александр Асафов. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.